С новостями вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов в ближайший час. Итоги переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Мы расскажем о массовой акции протеста против игорного бизнеса, которая проходит в Москве. Кроме того, вы узнаете, как Южная Осетия готовится к президентским выборам и к проведению референдума о независимости. И как на Украине отметили День украинской письменности и языка. А также обзоры новостей экономики, интернета, исторический календарь, передача «Мужчина и женщина. Книга перемен» и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в пятницу вечером на переговорах в Москве вопросы двусторонних отношений торгово-экономического сотрудничества. Впрочем, по мнению политологов, президентам удалось согласовать лишь часть вопросов, а сообщений о каких-либо договоренностей в энергетической сфере вообще сделано не было. Тему продолжит Никита Татарский.
Многие эксперты с интересом и с сомнением одновременно ждали результатов этих переговоров. Два главных вопроса – энергетическая сфера и создание союзного государства. По мнению политолога Владимира Прибыловского, скромные информационные сообщения об итогах встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко говорят о том, что достичь президентам удалось немногого.
Скорее всего, переговоры шли по деликатному вопросу, а успеха не имели. Поэтому говорить об этом не захотели. А деликатный вопрос – это создание единого квазигосударства Союза России с Белоруссией. И главное, какая-то будет форма правления. Президент и вице-президент, как хочет Москва. Ну, президент, естественно, Путин. Или со-президенты, как хотел бы Лукашенко. Скорее всего, никакого реального государства не будет. Но создать такое квазигосударство исключительно с такой пропагандистской целью. Для Лукашенко это может быть выгодно для себя. В своей стране Путину, безусловно, выгодно в России. Потому что с поста президента России уходить куда-то, кроме президента союзного государства, пусть номинального государства и номинального президента, все остальное будет понижением, не солидно.
Повышение цен на газ для Белоруссии, которое ожидается с 2007 года, вызвало много споров и в Минске, и в Москве. Некоторые даже проводили параллели с повышением цен для Грузии и Украины. Какие цели преследуют российские власти и какие белорусские, рассуждает Владимир Прибыловский.
Для России, в первую очередь, невыгодно те цены, по которым Россия до сих пор продавала газ Белоруссии. Сейчас, правда, цены повышаются и даже повышаются достаточно высоко. Но это делается просто, чтобы принудить Лукашенко к уступкам в вопросе о Союзе. Кремлю, безусловно, большой пропагандистский доход. Белоруссия повышает цены на газ, потому что она не соглашается на два условия при создании Союза. Одно условие – это вот, что президент там один, а не два президента, и президент русский. А второе условие – это единый эмиссионный центр, потому что Лукашенко хитрый, он хочет все получить. И вот это вот пропагандистское псевдогосударство, и в то же время получить возможность фактически печатать русские рубли у себя в Минске. Так переводится на нормальный русский язык идея о двух эмиссионных центрах. А дальше будут еще переговоры до бесконечности, потому что сами по себе переговоры имеют тоже пропагандистскую пользу, особенно для Лукашенко.
Считает политолог Владимир Прибыловский. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
В Подмосковье массовая акция протеста. Она проходит сразу в 23 городах. Около 10 тысяч человек выступают против игорного бизнеса. С подробностями наш корреспондент Вера Володина.
Акцию под лозунгом «Прекратить автоматизацию страны» проводит движение молодых политических экологов «Местные». Это молодежное движение активно развивают областные власти. В пресс-службе местных сообщили, что центральный митинг акции, который максимально будет освещаться прессой, пройдет в Реутове. Здешний городской штаб возглавляет студент-политолог Александр Клещевич. Общеобластную акцию против игорного бизнеса местные проводили год назад, собрав 250 000 подписей.
Показать, что игровая зависимость, это практически как наркотик жизненный, касающийся их, в будущем, я думаю, их детей. И они за это переживают, и поэтому устраиваем. В 2010 году озвучили, что будут все игровые автоматы перенесены. Просто сейчас такая ситуация, что есть игровой автомат, куча нарушений проверяют. Их закрывают, а они в другом месте открывают. Игра, знаете, сколько жизней, сколько людей, судеб попорчено. это ведь зло, это нужно отдельный город делать. Пускай кому там интересно, кто хочет играть, пускай едут, играют.
Реутовский митинг с театрализацией, не дожидаясь действия закона о выводе игорного бизнеса за пределы городов, однорукому бандиту отрубают конечность. Представители игорного бизнеса уже заявили, что для принятия закона нет социальной базы. Это приведет к появлению нелегальных казино и игровых клубов. И утверждают, что так уже случилось в регионах Северного Кавказа и Юга России, где казино были запрещены по инициативе местных властей. 17 ноября Союзы предприятий игорного бизнеса проводят круглый стол по закону и до того дня отказываются от каких-либо комментариев и по поводу подмосковной акции. В отличие от политических экологов, охотно объясняющих свои действия. Александр Клещевич.
Нужно ведь определять, к чему стремишься. Я просто делаю доброе дело. Нас поддерживает правительство Московской области. Местные власти во многом за, они поддерживают инициативу. Но государство, чиновники, еще кто-то, так вот усилить эту проблему не может. Нужно, чтобы общественность подала заявки, позывы на то, чтобы как-то эту ситуацию менять. Законодатели всегда кто-то лоббирует интересы. Много идей бывает, каких-то вещей бредовых. Проводят политики, какие-то законы.
Наблюдатели, впрочем, считают движение местное таким младшим братом главной партии России. Но молодежь будет требовать от своих старших прекратить автоматизацию страны. Это зло они демонстрируют сюжетом перформанса. Черти с рожками и вилами, соблазняющие человека игрой в рулетку, приковывают его к однорукому бандиту, но потом человека спасает движение молодых политических экологов. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
На Украине отметили День украинской письменности и языка. Этому событию приурочили традиционную акцию «Диктант национального единства». С подробностями Владимир Вахненко.
Уже шестая подобная на Украине акция прошла при поддержке Министерства образования и Лиги украинских меценатов. Ее цель, по словам организаторов, не только в том, чтобы проверить знания украинского языка, но и консолидировать нацию. Текст диктанта зачитывали дикторы сразу нескольких радиостанций. За партами собрались школьники, студенты вузов, курсанты военных училищ и впервые украинские чиновники. Письменные работы теперь предстоит оценить специальному жюри. Победителям обещаны премии в размере от 400 до почти $1500. Среди чиновников на эту инициативу откликнулись лишь в некоторых западных регионах страны. Так, в городке Яворев подо Львовом диктант национального единства писали все 30 сотрудников мэрии. Как стало известно, единственным, кто справился с заданием на отлично, оказался выходец из России, руководитель городского коммунального предприятия Богдан Гонтарик. Проигнорировали диктант в центральных органах власти, в том числе и в кабинете министров, где большинство представляют партию регионов и с трудом говорят на украинском. Президент Виктор Ющенко по случаю Дня письменности обратился к соотечественникам с призывом укреплять авторитет и престижность украинского языка. Преимущественно на русском выходят в стране печатные СМИ, продаются книги и демонстрируются фильмы в кинотеатрах. Тем не менее, правящая коалиция считает, что кроме украинского, статус государственного должен получить и русский язык. И эта задача, как не раз заявлял на переговорах с российским руководством премьер-министр Виктор Янукович, может быть решена Верховной Радой в недалекой перспективе.
На данном этапе времени, пока у коалиции нет конституционного большинства, выполнить то программное решение, которое у нас было относительно русского языка, практически нет возможности. Но это не говорит о том, что конституционного большинства не будет уже в этом году или в 2007 году.
Впрочем, эксперты связывают позицию премьера с настоятельными требованиями Кремля и сомневаются, что парламенту удастся реализовать эту идею. Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Русский язык как государственный – это самая радикальная и жесткая форма, конфликтная форма для украинского общества. По состоянию на сейчас, к сожалению, тема русского языка является инструментом политики российского государства. И это усугубляет ситуацию в самой Украине. Возможно, Украина давно бы решила проблему русского языка, если бы русский язык не стал сейчас инструментом государственной российской политики.
Андрей Ермолаев убежден, любое государство, для которого важна национальная идентичность, не может игнорировать проблемы, связанные с развитием языка своей культуры. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио Свобода, новости.
В Саранске проходит панихида по семи мордовским милиционерам, погибшим в Чечне. В республике объявлен траур. Пожар на механическом заводе в подмосковном городе Балашиха потушен, пострадавших нет. В Севастополе возобновлена подача воды, прерванная в четверг из-за аварии в очистной системе. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день». Композитор, народный артист СССР Родион Щедрин, гость программы «Лицом к лицу». Сергей Лобан и Марина Потапова представляют картину «Пыль» в программе «Формула кино». Новый проект издательства НЛО, журнал «Теория моды». В гостях у передачи «Читаем журналы». Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Южной Осетии завтра пройдут президентские выборы и референдум о независимости. Местные власти уже рапортуют о полной готовности. Между тем, альтернативная предвыборная кампания проходила также в грузинских селах тех районов республики, которые в 92-м году вышли из-под юрисдикции южно-осетинских властей, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Как полагают многие эксперты, итоги выборов и референдума в Южной Осетии предсказуемы. После проведения голосования руководство самопроглашенной республики намерено обратиться в высшие органы власти России с просьбой о признании независимости. Так считает один из лидеров грузинской партии «Новые правы» Ираклий Иашвили.
Недавно парламент Абхазии обратился в Российскую Думу с просьбой о рассмотрении вопроса одностороннего признания Абхазии как государственного субъекта. Зависимо. Я думаю, что нечто подобное происходит и в Южной Осетии, то есть они на основании этого референдума после 12 ноября, если, естественно, там они соберут соответствующие голоса населения, потом они скажут, что вот это легитимная просьба большинства населения, якобы такой же просьбой сенатские власти обратятся в Госдуму России, аналогичной просьбой, как и абхазские сепаратисты.
В Москве не сомневаются, что именно грузинским властям принадлежит идея проведения так называемого альтернативного голосования в тех селениях Южной Осетии, на которые не распространяется власть правительства Эдуарда Кокойте. Официальный Тбилиси опровергает это утверждение. Но при этом грузинские политики единодушны в том, что итоги выборов, по версии руководства самопроглашенной республики, признавать нельзя. Продолжает один из лидеров грузинской партии «Новые правы» Ираклий Иашвили.
Народ должен выбрать другого лидера, и этот лидер должен быть более прагматично настроен по поводу будущего этого образования, и тогда можно с ним разговаривать. Да, с другой стороны, естественно, мы должны быть привлекательны для этих образований, не только для осетин, но и абхазов тоже. Они должны сами захотеть с нами жить, мы должны им показать хороший пример.
Как считают эксперты, итоги референдума о независимости Южной Осетии никак не повлияют на будущее этой республики. Слово депутату Государственной Думы России Виктору Пахмелкину.
Я с уважением отношусь к любому референдуму и к волеизъявлению, но надо понимать, что, в общем, сам факт сказать, что мы независимы, не значит, что вы с завтрашнего дня таковыми станете. Есть масса как бы вопросов, которые надо решать по ходу. При этом, прежде всего, понимать, что мировое сообщество, в широком смысле этого слова, в общем, вряд ли легко признает независимость от Южной Осетии, тем более присоединение к Российской Федерации. Более того, вряд ли это сделает и сама Россия, судя по некоторым заявлениям главы государства. То есть даже в условиях такого острого конфликта с Грузией, тем не менее, наш президент оговорился не раз, что, в общем, есть там проблема грузинского суверенитета, и вот так вот с распростертыми объятиями никто Южную Осетию, там Абхазию, вот здесь в России не ждет. Когда референдум в таких условиях проводится, мне кажется, что это есть некий элемент политической безответственности. То есть вы заставляете людей проголосовать за то, что вы исполнить на завтра не сможете.
Это был депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин. Лидер Союза национального освобождения Южной Осетии Владимир Сынакоев обратился к представителям ОБСЕ в Грузии с просьбой отреагировать на информацию о том, что представители спецслужб России намерены организовать теракты на территории республики в день проведения голосования. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете субботнюю информационную программу «Свобода в полдень». В продолжение очередной выпуск нашей рубрики «Русский политический интернет».
Платежеспособный спрос элит. Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» прогнозирует очередную жестокую схватку представителей нынешних политических элит.
Возникшая в результате объединения жизни, родины и пенсии новая прокремлевская партия с рабоче-крестьянской прямотой, свойственной левым, так себя и назвала «Спрос», то есть «Справедливая Россия». Возможно, ее лидер Сергей Миронов полагал, что новая аббревиатура будет восприниматься в духе его традиционных жизненных идей. Мол, мы партия народа, мы теперь спросим с чиновников за все. Но в то, что левая нога Кремля спросит с его правой ноги, как-то не слишком верится. А вот ассоциация с расширением спроса на кормушки по мере разрастания нефтедолларовых богатств приходит в голову сразу. Ядрос, обнаружившие на минувшей неделе резкое расширение спроса на кормушки, переполошились не на шутку. Ведь при таком удвоении партии власти даже удвоение ВВП может не справиться с регулярным и качественным наполнением кормом соответствующих парламентских мест.
В истории современной России схватки политических сил, борющихся за один и тот же электорат, мы уже наблюдали. Но в этот раз бой пойдет среди тяжеловесов в абсолютной весовой категории, отмечает Дмитрий Травин. Вечный сюжет. Алексей Еременко свою статью на сайте русского журнала посвящает победе Даниэля Ортеги на президентских выборах в Никарагуа. Учитывая, что лидеры левых одержали убедительные победы и во многих других странах Латинской Америки, автор статьи называет этот латиноамериканский левый триумф одной из главных идеологических сенсаций всех последних лет.
Еще несколько лет назад казалось, что коммунизм вошел в список устаревших и отмерших идеологий, а в целом с окончанием Холодной войны человечество двинулось к неизведанным и не имеющим аналогов общественным раскладам. В 90-е казалось, что с радикальными левыми идеями полностью покончено. Куба держится только Фиделем, Китай переходит в капитализм просто без российской шоковой терапии. Даже в рамках капиталистической модели тенденция шла вправо. Успехи неосоциалистов в Восточной Европе выглядели скорее как трудности переходного периода, рецидивы тяжелого прошлого. Однако сейчас об этом говорить уже не приходится. В старом свете правые по-прежнему побеждают, но зато Латинская Америка дружно развернулась влево. Поражение Обрадора в Мексике стоит считать скорее исключением, и даже с Кубы уже нельзя сказать точно. Возможно, она не сдастся американцам даже после смерти Фиделя, который тоже когда еще будет. При этом победа Ортеги окончательно закрепляет ощущение ретро. Чавес в Венесуэле, Моралес в Колумбии, по крайней мере, новые лица, а он гонял империалистов еще в 80-е и по-прежнему оказался востребован.
Это была наша постоянная рубрика «Русский политический интернет». Турецкий город Эшелдак на юго-востоке страны и его ближайшие окрестности, известные как долина аистов, где каждый год можно увидеть тысячи этих птиц, скоро будут представлены миру в сети интернет. Как заявил мэр Эшелдага Юксель Эргюн, в ближайшее время по всему городу будет установлена специальная видеоаппаратура, позволяющая наблюдать в режиме онлайн незабываемое зрелище. На этот проект, который финансируется при участии Евросоюза, планируется потратить $1 миллион. Тему продолжит наш корреспондент Елена Солнцева.
Небольшой турецкий городок Ешелдак на юго-востоке страны называют долиной аистов. На 70 тысяч жителей несколько сотен тысяч аистов, которые слетаются сюда на зимовку из стран Восточной Европы. Черные и белые аисты оккупировали крыши домов, столбы, минареты, водонапорные башни. Местные жители изготавливают искусственные гнездовья для привлечения птиц. Считается, что поселившиеся на крыше аисты защищают дом от молнии и пожара, а также привлекают деньги к его обитателям. Мастер истинных гнезд Мехмет Амджа или просто дядюшка Мехмет – владелец десятка аистов, которые свободно разгуливают в его хозяйстве. Несколько птиц прилетели сами когда-то, да так и остались, не желая расставаться с сытой жизнью. Вот этого белого аиста я называю Хаджи Лейлек. К нему особое отношение. По поверьям, в белых аистов превращаются души мусульман, которые за свою жизнь ни разу не совершили предписанного Кораном паломничество к гробу пророка Мухаммеда. Они вынуждены это делать ежегодно, уже после смерти, как птицы. В Турции аистов становится все меньше. К сожалению, никто особо не заботится об этих чудных, редких, очень умных птицах. В Стамбульском историческом музее хранятся свидетельства настоящей войны за сохранение аистов, которая велась в Османской империи. Чтобы сохранить национальную гордость, в Османской империи даже приняли закон, запрещающий охоту на аистов и предусматривающий суровое, вплоть до смертной казни, наказание за убийство птиц. Однако популяция аистов непрерывно сокращалась. Мясо аистов объявили панацеей от всех бед местные турецкие колдуны Бюйджу, которые сочли, что оно полезно при параличах лицевого нерва, слепоте, слабости позвоночника и укусах насекомых. Эксперт Стамбульского центра охраны дикой природы Айсу Гюрсой рассказывает, что в Турции охотники на аистов до сих пор прибегают к варварским методам. Охотники на аистов рассыпают отравленное зерно в местах, куда прилетают зимовать птицы. Садятся в засаду, и как только отравленная птица падает, подбегают к ней и вырезают зоб, чтобы яд не успел попасть. Думаю, что это яркий пример общего негативного отношения к животным в Турции. Во время традиционного мусульманского праздника Курбан-Байрам в Стамбул привозят тысячи жертвенных коров и баранов. В ожидании смерти животные пасутся в городских парках и скверах. Главный редактор одного из молодежных интернет-сайтов Арзу Гюнеш считает, что нормы ислама вполне допускают предварительное усыпление жертвенных животных. Национальное общество защиты животных провело массовые акции протеста в крупнейших городах страны. Известные актеры и музыканты призвали власти положить конец убийствам животных и издевательствам над ними. Турецкие эксперты, в свою очередь, не исключают возможности применения к жертвенным животным электронаркоза, который уже широко используется в промышленной практике при забое животных. Стамбульский питомник для бездомных животных – один из первых на территории Турции. Его создали волонтеры из Европы. Новый закон о защите животных обязывает хозяев уважать их права и ужесточает наказание за плохое обращение с ними. В соответствии с законом, всем домашним животным будут теперь вживляться электронные чипы, отвечающие международным стандартам. Хозяева кошек или собак обязаны в месячный срок со дня их приобретения регистрировать животных в ветеринарных службах муниципалитетов, а также снимать с учета в течение недели после смерти. Усыпление бездомного животного без необходимости карается по закону штрафом почти в $400. По словам работающего в питомнике Мехмеда, чтобы избежать наказания, люди просто отправляют животных умирать на улицу. В Турции нет традиции заводить домашних животных и ухаживать за ними. Наши помешанные на чистоте домохозяйки, следуя капризам детей, заводят животных, а потом устав от них с легкостью отправляют на улицы. По городу путешествуют целые стаи бездомных собак и кошек, которые становятся опасны для окружающих. Однако этим никто не озабочен. Недавно власти увидели в старых названиях некоторых животных, живущих на территории страны, настоящую опасность для государства. Министерство экологии заявило, что иностранные ученые намеренно дали некоторым зверям унизительные для Турции названия и что эти животные должны быть переименованы. Речь идет о названиях, в которых упоминаются Курдистан или Армения. Например, барана армянского, овис армениана, переименовали в барана восточного анатолийского. А подвид рыжей лисы, известный под названием вулпес вулпес курдистаника, вулпес вулпес, то есть просто лису. По мнению чиновников, все старые названия угрожали территориальной целостности Турецкой республики. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В эфире «Свобода в полдень». Во второй половине часа информация о наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, произошедших за неделю. Кроме того, вас ждет исторический календарь, рассказ о памятных событиях следующей недели. И завершит нашу программу авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». А я сообщу нашим слушателям, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени в эфир «Свободы» выйдут итоги недели, ведет программа Дмитрий Волчек. Основные темы. Демократическая партия США празднует победу на выборах. Саддам Хусейн приговорен к смертной казни. Политический кризис в Киргизии завершился, и сериал «Тихий Дон» разочаровал экспертов и зрителей. Ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Саранске проходит панихида по 7 мордовским милиционерам, погибшим в Чечне. В республике объявлен траур. В Белоруссии сегодня должен выйти на свободу экс-депутат Национального собрания Сергей Скребец. Оппозиционный политик был осужден на 2,5 года тюрьмы за экономические преступления. Сам он свою вину не признал, расценив обвинение как политически мотивированное. В Подмосковье сегодня пройдет массовая акция протеста против игорного бизнеса. Организаторы акции «Молодежное движение местные» рассчитывают, что в ней примут участие более 10 тысяч человек. Митинги запланированы в 23 подмосковных городах. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия заявили о полной готовности к проведению президентских выборов и референдума о независимости, назначенных на воскресенье. Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани продолжает в Москве консультации по ядерной программе Тегерана. Как ожидается, сегодня Лариджани встретится с президентом России Владимиром Путиным. В Совете безопасности ООН сегодня состоится голосование по резолюции с осуждением израильского обстрела в секторе Газа, жертвами которого стали мирные жители. Американские военные пересматривают свою стратегию в Ираке, об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Петер Пейс. В Турции десятки тысяч людей пришли попрощаться с бывшим премьер-министром страны Бюлентом Эджевитом, скончавшимся 5 ноября после долгой болезни. Гроб с его телом выставлен в крупнейшей мечети Анкары. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания заявил, что может покинуть свой пост, если это вернет экономическую помощь Запада. В бразильском городе Рио-де-Жанейро завершилась длившаяся 10 часов драма с заложниками. Никто не пострадал. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». О наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, произошедших за неделю, рассказывает мой коллега Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла в третьем чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличилась на 13%, а расходная – на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. О том, какие изменения были внесены в законопроект к третьему чтению, рассказывает заместитель председателя Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Владимир Пехтин.
Поправки в третьем чтении – это прежде всего поправки, предусматривающие развитие, модернизация транспортных схем. Это увеличение средств на автодороги, на строительство аэропортов, на субсидии по электроэнергетике, на развитие железнодорожного транспорта и железнодорожных магистралей. То есть, по существу, основные все поправки, которые вносятся в третьем чтении – это поправки, направленные на национальную экономику.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении проект нового лесного кодекса. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получить лесные участки лишь в аренду на срок от 10 до 49 лет. Как ожидается, новый лесной кодекс вступит в действие с 1 января 2007 года, говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин.
Сейчас лесопромышленник, получив в аренду леса, обязан и восстанавливать эти леса, и защищать от пожаров, и выполнять профилактические мероприятия, и санитарно-технические, и все те действия, которые связаны сегодня с этим лесом. Получает лес долгосрочную аренду, он вкладывает свои деньги в содержание лесов, а не государственные деньги. Тем самым цена вопроса для него становится более такой уже дорогой. Поэтому думаю, что лесопромышленник сегодня относиться к лесному фонду, к его сохранности и содержанию будет более ответственно.
Россия полностью завершила уборку урожая, собрав в бункерном весе, то есть до очистки и просушки, 83 миллиона 800 тысяч тонн зерна. Такие данные приводятся в материалах Министерства сельского хозяйства страны. По прогнозам специалистов зернового рынка, потери при просушке и очистке зерна не превысят 9%. Таким образом, валовой сбор зерна в 2006 году составит примерно 76 миллионов тонн, на 2 миллиона 200 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. В Государственную Думу России внесен законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1100 до 2000 рублей с 1 сентября 2007 года, сообщил председатель Комитета палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев. Ранее эту инициативу поддержали представители правительства и профсоюзов страны. Эксперты предполагают, что новое увеличение социальных расходов приведет к более быстрому, чем прогнозируют власти, росту потребительских цен. Однако Андрей Исаев считает эти опасения преувеличенными.
Безусловно, мы можем сказать, произойдет рост заработных плат. Предварительно можно оценить, что это будет где-то 20% рост в случае такого повышения МРОТа. Но при этом большая часть все-таки заработной платы будет не новая зарплата, а легализованная старая. То есть, если раньше вам платили по ведомости 800 рублей, то тут как минимум придется заплатить 2000. Таким образом, мы можем сказать, что это те деньги, которые уже и так сегодня существуют в экономике. Более того, с этих денег будут заплатить уплачены налоги, которые раньше не платились.
Государственная Дума России одобрила во втором чтении проект новой части Гражданского кодекса, регулирующую сферу интеллектуальной собственности, а также защиту авторских прав на нее. В частности, впервые в законодательство включены положения, предусматривающие за неоднократное или грубое нарушение авторских прав, изъятие и уничтожение собственности, используемой для совершения таких правонарушений. Одновременно с этим, по словам первого вице-премьера Дмитрия Медведева, российские власти намерены усилить и уголовную ответственность за подобное нарушение закона.
Речь идет о том, чтобы не просто восстанавливать права, возмещать убытки, но и в ряде случаев добиваться ликвидации самого юридического лица. Этого раньше в законодательстве не было. На мой взгляд, это позволит все-таки укрепить именно гражданско-правовую ответственность в этой сфере. Но при этом, вне всякого сомнения, мы должны использовать и уголовно-правовые санкции, и административную ответственность. Только триединая ответственность может дать результат.
Государственный концерн «Рособоронэкспорт» увеличил с 41 до 66% свою долю в уставном капитале российской компании ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя «Титана». Ранее «Рособоронэкспорт», купивший первый пакет акций ВСМПО «Ависма» в середине сентября, заявлял о намерении создать металлургический холдинг на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве «Титана» составляет сегодня 32%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего компаниям аэрокосмической промышленности. Российская «Северсталь», третья по величине сталелитейная компания страны, завершила первичное размещение своих акций. Сообщается, что иностранным инвесторам было предложено примерно 9% акций на общую сумму более 1 миллиарда долларов. В середине 2006 года «Северсталь» договорилась о слиянии с европейской сталелитейной компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем ее акционеры отказались от этой сделки, предпочтя продажу «Арселор» крупнейшей в мире металлургической компании британо-голландской «Миттал Стил». В перспективе, по оценке аналитиков, российский бизнес все активнее будет использовать для привлечения инвестиций механизм первичного размещения акций. Сейчас, по словам представителя немецкого инвестиционного банка Deutsche UFG Ильи Щербовича, это могут позволить себе только крупные компании.
Специфика российских IPO – это то, что их делают большие компании, и сделки сами по себе достаточно крупные. Средний размер сделки, если посмотреть с учетом Роснефти, составляет около 800 миллионов долларов. Без учета Роснефти – порядка 400. Средняя компания, которая делает IPO, после размещения имеет капитализацию близкую к 4 миллиардам, если учитывать Роснефть, и близкую к 2 миллиардам, если Роснефть не учитывать.
Международная ассоциация воздушного транспорта приняла резолюцию, согласно которой стоимость билетов на международные рейсы из России с 1 декабря должна устанавливаться в евро, сообщили представители крупнейшего российского авиаперевозчика компании «Аэрофлот». При этом расчетный курс при покупке билета будет равен курсу евро Центрального банка России, округленному до 50 копеек в большую сторону. Несмотря на то, что эта резолюция носит рекомендательный характер, «Аэрофлот» уже принял решение перейти на новую систему расчета цен. Таким образом, с начала декабря стоимость билетов на международные рейсы авиакомпании при сохранении курса евро на уровне 34 рублей может вырасти примерно на 6%.
О событиях в сфере российской мировой экономики, произошедших за неделю, рассказал Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Исторический календарь». Мы расскажем вам о памятных событиях следующей недели. Редактор рубрики Леонид Гержой.
«13 ноября 1921 года в Москве пьесой Мариса Меттерлинка «Чудо святого Антония» открылась третья студия МХАТ. Руководил ею Евгений Вахтангов. Смертельно больному режиссеру оставалось жить лишь 2 года. В каждом новом спектакле Вахтангов стремился создать новый театр. Он успел поставить «Чеховскую свадьбу», «Эрика IV» Стринберга и спектакль «Принцесса Турандот» по Карла Готце. Стремясь отойти от традиции Станиславского, Вахтангов создал собственный стиль, сочетавший гротеск, гиперболу и балаган, и сам назвал его фантастическим реализмом. В труппе Вахтангова играли Борис Захава, Борис Щукин, Цицилия Мансурова, Рубен Симонов.
14 ноября 1716 года, не дожив нескольких дней до 70-летия, в Ганновере умер философ и ученый Готфрид фон Лейбниц, ученый и юрист, политический советник герцогских и княжеских дворов Европы. Лейбниц сделал несколько открытий в области математики и естественных наук. Его теория монад привнесла в философию целостную систему познания Вселенной. Реальный мир по Лейбницу состоит из малых неделимых частиц монад, каждая из которых отражает в себе Вселенную, а их совокупность образует гармонию космоса. Верховной монадой является сам Бог. В математике Лейбниц доказал, что любое число может быть выражено цифрами 0 и 1. Двоичная система служит основой современных компьютеров. По инициативе Лейбница создана Берлинская академия наук.
15 ноября 1930 года одновременно в «Правде» и «Известиях» опубликована статья Максима Горького, в которой писатель вывел формулу: «Если враг не сдается, его уничтожают». В стране полным ходом шла коллективизация, и врагом, о котором шла речь в статье, были кулаки и подкулачники. Объявив войну крестьянству, советская пропаганда с возмущением отмечала факты сопротивления, случаи убийства 25-тысячников, активистов, загонявших крестьян в колхозы. Одно из многочисленных свидетельств того, как большевики сводили счеты с крестьянами, принадлежит Вальтеру Кривицкому. «Курский вокзал 1934 года. Того, что я увидел, никогда не забуду. В зале ожидания набилось около 600 крестьян, мужчин, женщин, детей. Их, как скот, перегоняли из одного лагеря в другой. Многие лежали почти голые на холодном полу. Другие явно умирали от тифозной горячки. На каждом лице видны были голод, мука, отчаяние».
16 ноября 1829 года в Подольской губернии родился пианист, композитор и педагог Антон Григорьевич Рубинштейн.
Ноября 1887 года родился Бернард Лоу Монтгомери, британский полководец, фельдмаршал, участник двух мировых войн. Самой выдающейся стала победа Монтгомери в 1942 году в сражении при Эль-Аламейне. Началось наступление союзников. Весной 43 года германские войска были вытеснены из Северной Африки. В 44-м Монтгомери с успехом командовал армиями британского содружества во время нормандской десантной операции. Он сыграл главную роль в отражении прорыва немецких войск в Арденнах, а затем принял капитуляцию северной группы войск Германии на Люнебергской пустоши в 1945-м. После войны Бернард Монтгомери занимал высокие воинские посты.
18 ноября 1626 года папа Урбан VIII освятил собор Святого Петра в Риме. Строительство, длившееся 120 лет, началось при папе Юлии II, мечтавшем создать храм, который бы затмил семь чудес света. Проект собора он доверил Донато Браманте, который отказался от традиции продольного в плане храма и задумал квадратную в плане постройку. он хотел совместить архитектурные формы пантеона с мощью Колизея. Однако эти планы не осуществились. Постройка поглощала баснословные деньги. Индульгенции, продававшиеся ради средств на строительство собора, послужили поводом для первого гневного выступления Лютера в Германии. Проект отменили. От замысла Браманте остались разве что громадные размеры. После его смерти строительством храма руководил Микеланджело. Затем Джакомо делла Порта закончил свод купола, а Карло Модерно пристроил боковой неф и отделал фасад. Собор Святого Петра считается высшим достижением архитектуры барокко.
Вы слушали нашу постоянную рубрику «Русский исторический календарь». Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Саранске проходит панихида по 7 мордовским милиционерам, погибшим в Чечне. И в Белоруссии сегодня должен выйти на свободу экс-депутат Национального собрания Сергей Скребец. В Подмосковье сегодня пройдет массовая акция протеста против игорного бизнеса. Все подробности в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
В сегодняшней программе речь пойдет о документальном кино, точнее, о коллекции документальных фильмов из постсоветских стран «Гендерный монтаж». В проекте приняли участие женская сетевая программа Института «Открытое общество», Институт социальной и гендерной политики и Международная сеть по гендерной политике Чешской Республики в сотрудничестве с сетью партнерских организаций из постсоветских стран. Коллекция эта была создана для того, чтобы помочь женскому движению за права женщин и гендерное равенство, и имела вполне конкретные цели – привлечь внимание к недостаточно освещаемым проблемам. Почему для этих целей было выбрано именно документальное кино? На этот вопрос я попросила ответить консультанта Института социальной и гендерной политики Ирину Тартаковскую.
Сначала была идея сделать медиапроект, телепередачи, газетные статьи на тему гендерного равенства, чтобы это дело как-то продвигать. Но по ходу дела родилась идея попробовать сделать документальные фильмы для того, чтобы усилить вот этот эмоциональный эффект и создать какой-то продукт, который мог бы жить своей жизнью потом. Логика ее была такая: брать не гендерных людей, давать им в руки камеру, а стараться сотрудничать с режиссерами, так сказать, мейнстрима. И для того, чтобы им легче было работать, им придавали обычно аналитика, или они сами приглашали кого-то, то есть человека, который помогал им войти в тему. И на первом проекте писали еще аналитические записки обязательно к каждому фильму по всей стране, чтобы показать профиль гендерных проблем, потом фокусироваться на какой-то проблеме, и вот ей был посвящен фильм. И очень большая работа проходила по ходу съемочного процесса, потому что режиссерам хочется создать шедевр. Мы против шедевра ничего не возражали, но хотелось бы, чтобы он все-таки нес политический месседж такой, какой нам нужен. В первом цикле у нас были фильмы эстонские, литовские. Еще я выделила бы фильм Арзу Шарипова «Живые контейнеры». Таджикский фильм, таджикский режиссер, про женщин, которые перевозят наркотики себе. Основное действие фильма в тюрьме разворачивается, когда они сидят в тюрьме, рассказывают свои истории, вот что их толкнуло на это. Естественно, это страшная нищета, ответственность за детей. В тюрьме они оказываются брошенные абсолютно, потому что если мужчин из тюрьмы часто бывает, что все-таки кто-то ждет, женщин не ждет никто. Это очень сильный фильм. Вообще они не веселые, конечно, потому что, ну, когда обращаешься к какой-то проблеме женской, чуть-чуть меняешь угол зрения, видишь, какие очень страшные вещи достаточно происходят совсем близко. Узбекский фильм посвящен женщинам-подъемщицам, то, что называется словом тюркский мордикер. Подъемщики – это самая низкостатусная работа в традиционном обществе. И мужчины, и женщины. Есть подъемщики, которые просто приходят в определенное место, на около базара обычно, такие вот биржи труда, их на день приглашают делать какие-то работы, которые очень низко оплачиваются. Ну, и женщины, которые на это идут, это тоже женщины, которые оказываются выброшенные из семьи, то есть рамок традиционного общества, которое, в принципе, ограничивая женщину, обычно и поддерживает ее. То есть ей отведен определенный коридор, там у нее есть свои ресурсы влияния. И пока она там, все ничего. Но если по каким-то причинам она выламывается из него, это может произойти. У героини фильма оказалось положение женщины, которая занимается отпаденными заработками, с постоянной угрозой изнасилования, просто насилие. Тоже достаточно сильный фильм.
А вообще эти идеи, кто их предлагал, как вы на это выходили?
В разных странах было по-разному. Иногда предлагал аналитик. Иногда идея шла от режиссеров. Есть у нас украинский фильм «Кто споет колыбельную». Это фильм оптимистический, что отвечает, наверное, взлету самосознания украинской интеллигенции. Там герои – это мужчины, которые остаются сидеть с детишками маленькими, уходят в декрет. В одном случае это отец, а в другом случае это вообще дедушка. И фильм очень светлый, приятное оставляет ощущение, что можно же жить по-другому.
У Киеве 6 година ранку.
Я считаю, что этого надо, придурка, гнать на работу. Мужики – лодыри, бездельники.
Ты что, жалобу написала, чи что?
Нет. Кто жалобу не писал?
Так что я считаю, что мужчина не должен быть в декрете. Бабушка или мать. Правильно я считаю?
Правильно.
Правильно. Да. Так что, уважаемые.
Или можно в садик сдать?
Боже упаси. Мужчина должен обеспечивать женщину. Обязан. Я иду на вторую смену.
Работать, я взять себе няню и взять детей отправить. Но это не мужская работа, я так думаю. Это женская работа, но не мужская.
А мама?
А мама? Мама на работу уехала. Мама на машине поехала.
Раньше, если бы мне сказали, что Сергей, ты будешь в декретном отпуске. Но я бы это не воспринял, пока не родился ребенок. Когда ребенок родился, у меня даже не было мысли такой, чтобы отказаться. Не то, что отказаться, мне никто не предлагал. Я сам сказал, что я буду заниматься воспитанием своего ребенка. Потому что я его ждал очень долго, мы ждали его очень долго.
Я считаю, что женщины дорвались до свободы. У них получается зарабатывать деньги, это им интересно, у них это получается. Я считаю, здесь ничего такого удивительного, странного нет.
Рассказывает Ирина Тартаковская.
Вторая коллекция. Фильм «Личек». Киргизский фильм Наили Рахмадиевой посвящен такой проблеме, становящейся модной, как проблема многоженства в странах мусульманской культуры или мусульманских регионах. Достаточно распространенная практика. Периодически поднимаются разговоры о том, чтобы ее легализовать, но это не сделано нигде еще ни в одной стране. История такой первой жены, муж которой завел себе вторую жену. Что видно из этого фильма? Сам по себе институт многоженства, как он есть в исламе, он, вообще говоря, предполагает достаточно, опять же, строгую регламентацию того, что может делать муж в этой ситуации, что не может. Многоженство допустимо, да, но там масса оговорок, совершенно одинаково любезное отношение ко всем женам. Надо одинаково содержать, надо каждой уделять внимание. Строго говоря, жениться в следующий раз без согласия своей первой жены – это крайне нежелательно. И вот это все на практике обычно не соблюдается, потому что начинаются сразу имущественные проблемы очень серьезные. Большие проблемы бывают как у первых жен, так и у вторых. Она не имеет никаких юридических прав с точки зрения закона. На они никто, и они, в частности, не имеют прав на наследство. Потом, если мужчина думает, что, может, ему не очень нужна эта вторая жена, ему очень легко с ней развестись. Вот «Личек» про это фильм. «Новые Пенелопы» тоже, кстати, очень хороший фильм. Таджикский режиссер Георгия Дзалаева. Вот этот фильм тоже, который, мне кажется, надо бы показывать по российскому телевидению, потому что речь там идет о мигрантах трудовых. Собственно, речь идет о женах этих мигрантов. Таджиков, которые у нас работают в России на всех стройках. А ситуация в Таджикистане такая, что во многих селениях ситуация как на войне. То есть остались там детишки, малые старики. И больше мужчин нет, все мужчины на заработках. И это порождает масса коллизий гендерных тоже, потому что создается совершенно особая модель семьи, когда муж где-то там, жена его видит очень редко, он присылает ей деньги, если может и хочет. А нередко у него возникает другая семья в России. И вот жена остается, ну, как правило, в зависимости от его родителей, всегда с детьми. Ну, и мужчинам, конечно, приходится нелегко, потому что отношение в России к иммигрантам – одна из самых болезненных тем. И, к сожалению, на уровне массового сознания совершенно дегуманизированное. Вот если бы люди знали, то практически с каждым самолетом Москва-Душанбе гробы привозят просто. Потому что очень многие люди бывают убиты, просто умирают, потому что они лишены медицинского обслуживания, живут в ужасных условиях. Это люди все-таки. Это фильм, который важно показывать. Помогает понять какие-то вещи, которые представители больших великих народов не всегда понимают, не всегда к ним чувствительны.
Так получилось, что в первой коллекции «Гендерный монтаж» 2003 года не было фильма из России. В нынешней, о которой рассказывала Ирина Тартаковская, Россию представляли режиссер Павел Костомаров и Антуан Катен фильмом «Есть женщины в русских селениях». Я спросила у Антуана Катена, какие самые сильные впечатления произвела на него российская действительность.
Но меня, конечно, удивила больше всего свобода женщин. При этом в полностью замотанной обязанностями и так далее. Я когда вот первый раз был в России, я жил в комнате, в коммуналке, получается. И там была мама с сыном. И я заметил, что большинство семей вот такие. Или, может быть, там где-то есть отец, но он либо в разводе, либо он в военном общежитии живет, потому что они ссорились, либо он просто умер. Или он есть даже дома, но он под каблуком, или как говорят. И это меня, конечно, потрясло, потому что я думаю, что в этом плане это главные различия между русскими женщинами и западными, или, по крайней мере, швейцарскими. Собственно, если как бы грубо говорить, то на Западе все сделано для того, чтобы избавиться от случайности. А здесь наоборот, здесь при прощании говорят удачи, потому что нужна удача, неизвестно, что будет. Это свойство жизни. Вот, например, то, что мы сейчас делаем, фильм для гендера, это для нас так называемый ресерч. Это просто такой маленький фильм, зарисовка, в основном один день в жизни человека. Эти женщины работают доярками на ферме. Это очень малооплачиваемая работа и очень тяжелая на самом деле. До сих пор трехразовой дойкой. Это значит, нет свободного времени, потому что нужно в 4 утра идти, потом пришел в 8-9, нужно детей кормить завтраком, отправить в школу, что-нибудь готовить, и сразу уже вторая дойка идет в 12. Еле успевают обед готовить, уже дети придут из школы. И дальше вечером кормили детей, и нужно опять туда сходить вот в 6 часов. Так что они занимают вот такое место в обществе, показывают просто происхождение всего процесса и этих схем, которые, собственно, можно и наблюдать просто на другом уровне в городах и в других слоях общества, и в том числе, я считаю, например, Швейцарии.
Когда родился Мурзик у меня, Олеське 6 лет было. Вот с 6 лет она его воспитывала, этого Мурзика. И стирала сама, и убирала, так как мне некогда было. Все время на работе. Потом родилась Гуля у меня. А дальше потом у меня появились двойняшки после Гули. Когда им по 40 дней было, вот тогда мы сбежали. Там вот родился у меня Ильдар. Что толку, что он родился? Он тоже не дал аборт делать. Ильдар маленький был, еще года не было. Я Мишей забеременела.
Это был звуковой фрагмент из фильма «Есть женщины в русских селениях». Мой следующий вопрос Антуану Катену.
Ваше участие в проекте «Гендерный монтаж» не случайно. То есть эта тема для вас была интересна еще до того.
Мне было просто очень интересно этот подход для раскрывания, изучения каких-то проблем. И вообще я считаю, что женщины просто намного умнее, поэтому интересно изучать мир в этом распределении.
Это была авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Ваше здоровье. Тема инсульт». Это заболевание является одной из основных причин смертности у людей с нарушением кровообращения. Как лечить и как предупреждать инсульт, расскажет профессор Алексей Никонов. А на сегодняшнем выпуске «Свободу в полдень» работали продюсер Наталья Хлоринская, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами. Хороших вам выходных в компании «Радио Свобода».
Настало подходящее время для прихода нового руководства в Пентагон.
«Лукойл» намерен построить в Турции нефтеперерабатывающий завод и открыть несколько десятков автозаправок.
С 93-го года в России были убиты 211 журналистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министр обороны Израиля Амир Перец распорядился в кратчайший срок расследовать инцидент в Бейт-Хануне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».